Там пахло, как в давно засорившемся туалете. А на лавках лежали и спали грязные оборванные люди, надо полагать, современные клошары, которых называют бомжами. Разглядывать этих живописных челкашей Николас постеснялся и поскорее прошел к стеклянной буфетной стойке. От нервного возбуждения тянуло на что-нибудь особенно крамольное — хот-дог или даже гамбургер. Однако на тарелках лежали только неровные куски белого хлеба с жирной черной колбасой, завернувшимися кверху ломтиками сыра и маленькими ссохшимися рыбешками. Вид этих сэндвичей заставил Фандорина содрогнуться. Он пошарил взглядом по прилавку и в конце концов попросил усталую, мутноглазую продавщицу, рассматривавшую ползающих по стойке мух. «Мне йогурт, пожалуйста, с фруктами. Нет, лучше два». Буфетчица, не поднимая глаз, кинула на прилавок две ванночки тутти-фрутти. Обычно Николас покупал Данон обезжиренный, без вкусовых добавок, но безумствовать так безумствовать. Взяла 2000 рублевки и вместо сдачи выложила 3 леденца в блеклых бумажках. «Но позвольте, срок годности этого продукта истек еще месяц назад», — сказал Фандорин, изучив маркировку. «Этот йогурт есть нельзя». Тут продавщица, наконец, взглянула на привередливого покупателя и с ненавистью процедила. «Ух, как же вы меня все достали! Вали отсюда, дядя Степа, без тебя тошно!» И она так это искренне убедительно сказала, что Николас забрал просроченный йогурт и растерянно пошел к выходу. У дверей кто-то схватил его за рукав. «Эй, мистер! Вон афак!» Фандорин решил, что ослышался. Вряд ли этот непривлекательный бородатый субъект, похожий на лешего из сказки, мог всерьез предлагать ему свои сексуальные услуги. $10! Only $10! До next station!» Незнакомец показал на поезд, а потом куда-то в сторону. $10! Оказывается, сбоку у стены стояла девочка. Рыженькая, веснушчатая, на вид никак не старше лет 13. Она равнодушно посмотрела на иностранца, похлопала густо накрашенными ресницами и выдала из противоестественно алых губ пузырь бабл-гама. «Господи, да она совсем ребенок!» — воскликнул потрясенный Николас. «Сколько тебе лет, девочка? Ты ходишь в школу? Как ты можешь? За $10! Это чудовищно!» Девочка шмыгнула носом и звонко хлопнула жевательной резинкой. А сутенер толкнул магистра в плечо и сказал по-русски: «Дай больше, если такой добрый». Фандорин бросился вон из этого вертепа. «Fuck you, мистер!» — крикнул вслед бородатый. О, ужас, поезд уже тронулся, хотя положенные 15 минут еще не истекли. Охваченный паническим страхом при одной мысли о том, что может остаться в этой кошмарной Неворотынской, Николас швырнул йогурты в урну и со всех ног бросился догонять уплывающий вагон. Едва успел вскочить на подножку. Проводник курил в тамбуре с двумя рослыми молодыми людьми в сине-белых спортивных костюмах. Мельком оглянулся на запыхавшегося англичанина, никаких чувств по поводу его благополучного возвращения не выразил. «Ни в какие кромешники не поеду», — думал Николас, шагая по коридору. «Сосканирую вторую половинку завещания, пороюсь в столбцах иноземного и рейтерского приказов и обратно, в Лондон. 3 дня, максимум 5. Режим в Москве будет такой. Отель, архив, отель». Нет. Историческая родина Фандорину решительно не понравилась. Интересно, как она может нравиться певцу Шевчуку? Хуже всего было то, что в душе магистра зашевелилось нехорошее предчувствие, подсказывавшее: отныне и ту, прежнюю Россию он уже не сможет любить так беззаветно, как прежде. Ах, отец, отец, мудрейший из людей. Торговец сметаной, заперся в купе, и впустил попутчика не сразу, а когда все-таки открыл, то демонстративно заслонился глянцевым латвийским журналом. Всякий раз, когда Николас оказывался в трудном положении или особенно скверном состоянии, он сочинял лимерик. Некоторое напряжение мысли, необходимое для этого тонкого занятия, в сочетании с комичной нелепостью результата, способствовали релаксации и восстановлению позитивного взгляда на мир. Испытанный способ помог и сейчас. После экзерсиса в стихосложении настроение и в самом деле немного улучшилось. Тут кто-то деликатно постучал в дверь. Фандорин приподнялся отодвинуть засов, а мистер Каллинкинс отложил журнал и нервно сказал по-русски: «Через цепочку! Только через цепочку!» При открывшейся щели было совсем темно, хотя еще несколько минут назад в коридоре горел свет. Прямо к лицу Николаса протянулась рука в чем-то синем с белой полосой вдоль рукава и в нос, ударила щекочущая зловонная струя. Фандорин хотел было возмутиться такому вопиющему непотребству, но не стал, потому что его вдруг перестали держать ноги. Магистр истории осел на пол, припал виском к косяку, ощутив жесткость металлического ребра, и утратил контакт с реальностью. Реальность вернулась к одурманенному англичанину тоже через висок, который так ныл и пульсировал, что Николас волей-неволей был вынужден сначала помотать освинцовевшей головой, а потом и открыть глаза. Еще минут пять ушло на то, чтобы восстановить прервавшуюся череду событий и осознать смысл случившегося. Мистер Каллинкинс лежал на своем месте, закатив белковатые глаза, изо рта у него стекала нитка слюны. На груди лежал выпотрошенный бумажник. Николас опустился на колени возле попутчика, пощупал шейную артерию. Слава богу, жив. Нога задела что-то твердое. Кейс, его собственный Самсонайт, виновато разъявившийся на хозяина. Внутри пусто. Ни ноутбука, ни телефона, ни портмоне. Ничто кошмарней всего конверта, в котором лежала 300-летняя фамильная реликвия. Ужас! Приложение. Лимерик, сочиненный Энн Фандориным после отбытия со станции Неворотынская вечером 13 июня в начале 11-го. Один полоумный магистр был слишком в решениях быстр. В край осины берез его леший занес и сказал дураку: «Fuck you, мистер!»